Встречаем Дмитрия Орешкина, политолога. Дмитрий Борисович, доброе утро.
Здравствуйте. Давненько не брал я в руки шашек, хочется сказать, как радостно вас видеть.
То правда, то правда. Но это не в моей инициативе, надо было сделать паузу. Организационным соображением, навязанным нам извне.
Ну, тем лучше, что все благополучно разрешилось, и мы можем приступить к нашему любимому кремлеведению. Сергей Лавров, который то ли в опале, то ли на больничном, очень странно себя проявляет в последнее время. С одной стороны, мы не видим его на важных мероприятиях, где он должен быть по своей должности Министерства иностранных дел. Ну вот, например, не участвовал он в торжественном приеме президента Казахстана. На совбезе его не было. Ну, то есть... Это события, которые обращают на себя внимание, что Лаврова там нет. С другой стороны, это не мешает ему давать какую-то традиционную свою пресс-конференцию, где он опять наговорил 40 бочек арестантов про денацификацию. И вот эта интрига как будто бы сохраняется. Как вы видите ситуацию вокруг Сергея Лаврова?
Ну, я думаю, что разговоры о том, что он прямо вот так в опале, несколько упрощают ситуацию, потому что, по большому счету, Путину он не мешает. Он мешает Ушакову, потому что у них идет перетягивание иностранной активности между Старой площадью и, соответственно, площадью, на которой стоит МИД. Ушаков выигрывает. Соответственно, Лавров... проигрывают. Это обычная бюрократическая игра, и Путин, в принципе, это одобряет. Ему надо, когда конкурируют те, кто под ним, выслуживаясь перед ним, пытаясь там первым принести в зубах крысу пойманную или мышку, как кошки поступают обычно перед хозяином. Значит, говорить о том, что Лавров куда-то исчез и вообще сошел с дистанции, мне кажется, преждевременно. В то же время можем констатировать, что он совершенно очевидно проигрывает. Он пропускает удары, он попал вообще в нокдаун совсем недавно. И, в общем-то, из него еще не выбрался, но это не нокаут. Самое важное, мне кажется, свидетельство того, что он получил нокдаун, заключается в том, что он успел за 2-3 недели последние переобуться в воздухе. Где-то в октябре люди Лаврова, начиная с него самого, продолжая там Машей Захаровой, некоторыми другими высокопоставленными чиновниками, вдруг, кстати говоря, и Песков эту формулу повторял, вдруг начали говорить, что дух анкориджа иссяк, выдохся, исчерпался, там разные термины использовались, в том числе господином Рябковым, который заместитель Лаврова, и так далее. А сейчас мы видим, что Лавров как раз говорит, нет, мы продолжаем. Тогда Лавров получил сразу жесткую реакцию из Кремля, где Ушаков и другие люди сказали, что нет, продолжаем в духе анкориджа, и это наша путеводная звезда, там было как-то очень пафосно сказано. Естественно, сразу же Песков сделал кульбит в воздухе, забыл про то, что он говорил про то, что, к сожалению, дух анкориджа или дух Аляски ослаб. Нет, он окреп, наоборот. И сейчас Лавров тоже подтверждает, что вот преданность результатам, достигнутым на переговорах самого Владимира Владимировича Путина в анкоридже. Вот то, что по щелчку пальцев произошло вот это вот перескакивание с ног на голову, а потом обратно с головы на ноги, говорит о том, что Лавров ошибся. И вернее так, он сказал не то, наверное, он сказал то, что он думал, что правильно с точки зрения Путина, а у Путина уже точка зрения поменялась. Ну и Лавров поменялся вслед за ней, но все понимают, кто следит за этим делом, что, конечно, это его ошибка, это его прокол, это его нокдаун. Это не значит, что его сейчас уже отправят на мясокомбинат. Это скорее означает, что он переходит в статус Шойгу. Вроде как с ним ничего не произошло, но его администрация административный вес резко снизился. Вот, кажется, вся история. Это касается, кстати, и Рябкова. Теперь уже вместо Рябкова, который что-то вдруг внезапно замолчал, говорит Карасин, который говорит, что нет, 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 анкоришь, продолжаем. А Рябков о чем-то задумался, может быть, о том, как сеять под зиму огурцы или помидоры у себя на даче. Ну, игра продолжается, Лаврова сбирать сейчас не будут, но и говорить о том, что у него блистательное политическое будущее, нет, ну, никаких оснований. 76 лет, человеку уже пора подумать о вечном.
Дмитрий Борисович, небольшое дополнение. Тут Юрий Ушаков общался с журналистом Юнашевым. Вот что он ему сказал. Будапештский саммит еще возможен. Почему нет? Сроки обозначать не стал.
Все возможно. Все возможно в прекрасном мире.
Да, и динозавра можно встретить с вероятностью 50-50. Да. Хорошо, тогда вопрос про взгляд на Европу, потому что здесь как-то немножко странно это все прозвучало. Подряд заявление, ну, то есть один человек комментировал другого. Сначала, значит, президент Сербии, прости господи, человек, который всегда готов прокомментировать что-нибудь про Россию, Александр Вучич говорит, что он реально видит вероятность скорой войны Европы и России. Для него это становится все более очевидно, и это не пустые слова. Все к ней готовятся, говорит Александр Вучич в интервью. До этого, значит, глава французского генштаба Фабиан Мандон тоже сказал, что мы прям в ближайшие буквально 3-4 года готовимся к столкновению с Россией. И дальше все это комментирует уже Дмитрий Песков, который также говорит, ну да, типа, видимо, будет у нас и война с Европой. Это какая-то реальная война с Европой или у Дмитрия Пескова, как обычно, значит, Украина не самостоятельное государство и в концепции Кремля, да, у Пескова тут вряд ли есть самостоятельное мышление, там вот война идет буквально мировая.
Значит, я начну с уточнения. Вот тот самый начальник генштаба французского, Мандон, кажется, его фамилия, свеженазначенный, кстати, недавно его назначили начальником, он ведь сказал немножко осторожнее. Россия может поддаться искушению продолжить войну на нашем континенте. Не с Западной Европой, а на континенте. Эта война на континенте, это может означать война в Украине, война в Молдове, война где угодно, еще на европейском континенте. И смысл высказывания господина Мандона заключается в том, что надо к этой войне готовиться, чтобы ее не было. Ну, хочешь мира, готовься к войне. Жесткое высказывание, но вполне рациональное. А что, у вас есть гарантия, что Россия не поддастся искушению? Особенно, если Путин решит, что у него все хорошо получилось с Украиной. Европа не смогла ему противостоять. Нет, таких гарантий нет. Следовательно, надо готовиться. И как раз это лучший довод, мне кажется, в пользу того, что на самом деле войны не состоится, потому что Путин нападает на тех, кто с его точки зрения не готов. А вот его блистательное геополитическое достижение состоит в том, что из блока НАТО, который давным-давно выветрился, который занимался научными исследованиями в Гренландии, там движение ледников, спонсировал социологические какие-то работы, но уже давным-давно перестал быть серьезной боевой силой 5 лет назад. И те же самые европейские страны изо всех сил отказывались платить положенные им 2% доходов на поддержание блока НАТО, что вызывало остервенение у того же Трампа. Вот сейчас этот вопрос снят с повестки дня. Про 2% уже говорят все, что да-да-да-да. А речь идет о том, что довести траты до 5% на милитаризацию. И это, конечно, заслуга Владимира Путина. Он Европу разбудил. Он Европу от золотой дремы пробудил и стимулировал милитаризацию, потому что им надо быть готовым к ответу на возможную агрессию. При этом, конечно, в России-то воспринимают, благодаря тотальной пропаганде, все ровно наоборот, что вот, мол, блок НАТО обрицает оружием у наших священных рубежей и так далее. Что есть кристально чистая форма вранья. Потому что если бы тревожила ситуация с блоком НАТО, товарища Путина, всерьез, то воевать бы ему следовало с Финляндией и с Швецией, которые вступили в этот самый блок, замкнув полностью контроль над Балтийским морем, оставив России, по сути, как во времена Петра I, только Финский залив. Балтийское море стало морем НАТО. Путин это переживает совершенно спокойно. Он говорит, ну ладно, подумаешь, там Финляндия вступила в НАТО. Это нас... Да, это нас не радует, но это нам не угрожает. А вот Украина... Вот Украина нам угрожает и рассказывает эти страшилки про то, что НАТО собиралось построить военную базу в Крыму. Да отродясь, никаких планах НАТО этого не было. И не собираются, и не хотят они этого делать, потому что нахлебались попыток оккупации там в Афганистане, откуда пришлось бежать всем воинам НАТО. Просто потому, что такие территории глубоко антиевропейские – чрезвычайно трудно перестроить на европейский лад. Это долгая географическая сказка, говорить не буду на эту тему. Ну, короче говоря, речь идет о том, что да, НАТО приобретает серьезную политическую роль. Опять. Как во времена Холодной войны. Вот 30 лет это НАТО был таким, скажем, идеологическим привеском, крайне удобным для запугивания российского населения. А сейчас он становится реальной силой. Ну, спасибо Владимиру Владимировичу, который профукал то, что называлось трубопроводной империей, которую он там долго-долго строил. Профукал Балтийское море, профукал Сирию, профукал Молдову, профукал Азербайджан с Арменией. Все он уже ухитрился проиграть в таком глобальном геополитическом противодействии, кроме пропаганды. А пропаганда зиждется на великих достижениях российских войск вокруг Покровска. Вот Покровский он там побеждает, а то, что он проигрывает все остальное, включая там космос или там транспортные магистрали Сеул-Амстердам или Сеул-Роттердам, которыми бредили там 20 лет назад, то, что на Северном морском пути меньше 1% нефтяных перевозок идет, хотя говорилось, что это крупнейшие магистрали ТП и ТД. Все это как бы в стороне, а мы все сфокусированы на Покровске. Вот цитадель. Вот самое главное. Вот где мы даем отпор проклятому Западу. Так что Запад понимает. Он понимает, что с Путиным надо говорить на языке силы, потому что других языков он не понимает и не может понимать. Поэтому Запад готовится и будет готов. И поэтому войны не будет.
Дмитрий Борисович, хочу с вами обсудить две военные новости. Мне кажется, они стоят рядом, и они отражают один тренд. Во-первых, в пресс-службы нескольких губернаторов стали распространять информацию о наборе резервистов. В общем, приглашают их вступить в отряды, чаще всего БАРС, это такие квазивоенные образования. Вот, и, мол, давайте охранять критически важные объекты. Иногда даже вот, предлагают им зарплату на этих предприятиях, которые они должны охранять. Наборы идут массовые. Во многих регионах информация об этом уже распространена. И вообще обозреватель русской службы BBC Павел Аксенов назвал это в эфире «Дождя» скрытой мобилизацией. Это первая часть истории. Вторая часть истории. Тут же у нас собираются выдавать ВНЖ, ну, какие-то документы на пребывание в России тем иностранцам, которые приедут в Россию и согласятся подписать контракт. Я смотрел очень, как мне кажется, хороший, толковый обзор, видеообзор на эту ситуацию от Димы Колезева, нашего коллега и журналиста. Он сказал, так в Россию же поедет весь сброд. Вот нарушил закон человек в какой-то стране, приехал в Россию спрятаться фактически, подписал контракт, теперь получил документы и не будет его выдавать. То есть Россия заинтересована как раз и в таких вот бойцах. Что вы думаете? Вот эта реакция на то, что не хватает солдат, вот тут резервисты, да, вот призывают безработных, тут иностранцы, которым обещают выдавать разные документы, разрешающие быть в России.
Ну, во-первых, это отражение общей милитаризации российской жизни. Во-вторых, традиционно это признак того, что проблема-то власть осознает, а вот механизмы их решения предложить не может. На самом деле мы видим, что на линии фронта или боевого столкновения, фронта там вроде как и нет, в Украине, люди встречаются из Кубы, из Северной Кореи, из каких-то стран Африки. Там президент ЮАР Рамафоса, кажется, его зовут, про 17 человек африканцев там говорит. И действительно, это человеческие отбросы, потому что те, кто бежит от совершенного уголовного преступления или от наркотиков, торговли наркотиками, находят себе приют и зарплату среди российских героев. Вот пропаганда рассказывает, что там воюют русские люди, которые грудью защищают родину от агрессии со стороны Украины. Ну, конечно, не столько Украины, сколько со стороны всего блока НАТО. На самом деле там воюют сброд, собранный сборы по сосенке со всего белого света. Для начала из России. Ну, Путин же прямо говорил, что лучше погибнуть во славу Отечества, чем спьяну под колесами где-нибудь. Такую он обрисовал картинку, альтернативку, скажем так. Так что, с одной стороны, не хватает людей, и это очевидно. С другой стороны, качество этих людей снижается. С третьей стороны, значит, от дронов мотыгами или там, я не знаю чем, отмахиваться будут внутренние мобилизанты, то есть люди, которые уже вышли из возраста, когда они могут служить на фронте, а других видов заработка у них нет, они поступают как бы на завод, где им выдают березовую палку, чтобы отмахиваться от дронов. И они таким образом защищают отечественные нефтеперегонные и прочие другие предприятия от провокационных атак со стороны Украины. Тут все понятно, живо вспоминается Александр Сергеевич Пушкин, который описывал реальность примерно такими словами, сейчас я припомню. Да, или чума меня подцепит, или народ, или мороз окостенит, или в лоб шлагбаум влепит непроворный инвалид. Тогда отечество инвалидов ставило командовать шлагбаумами, то есть, чтобы нести государственную службу на дорогах, не получая за это какие-то там доходы. Сейчас шлагбаумы стали неактуальны, хотя понемножку железный занавес укрепляется, соответственно, и шлагбаумы понадобятся. Но в целом вот, ловить с очками в вражеские дроны непроворным инвалидам будет поручено. Ну, а какая-то часть более проворных инвалидов или не совсем еще инвалидов, которые пойдут в эти вот службы, будут под серьезнейшим давлением переквалифицированы в солдатский уровень, их заставят, вынудят, убедят, напугают подписать вот эти договоры, они пойдут добровольцами за подписанный контракт, получать какие-то деньги. При этом деньги будут небольшие, в отличие от того, что было год назад. Вот эти разговоры о том, что платить за охрану вам будет предприятие, это разговоры для дураков. Потому что предприятие своим сотрудникам платить не может, им не хватает денег. Уже массовые, ну не массовые, но серьезные забастовки в Кингисеппе, там, в Кемеровском крае, в других регионах, где крупнейшие предприятия ложатся и просят уйти своих сотрудников или в отпуск неоплачиваемый, или сокращают рабочую неделю и так далее. И тут, значит, им еще надо будет платить вот этим дедам с очками, которые должны ловить эти самые дроны. Это такая форма административного рукоблудия. Проблема есть, власть ее понимает. Решить ресурсов у нее эту проблему нет. Но надо что-то сделать. Вот мы запретим женщинам делать аборт, соответственно, у нас расцветет деторождаемость. Ну, что делать? Владимир Владимирович Путин кивает головой и говорит, да-да, расцветет. На самом деле расцветет абортивный туризм, когда люди, женщины, которые хотят делать, вынуждены делать аборт, уедут куда-нибудь в Грузию, Армению, Казахстан, и там в местной клинике сделают себе этот злополучный аборт, который никого не радует. Но просто это не способ решения. Точно так же отлов пенсионеров и вручение им сачков или березовых палок для отмахивания от дронов не есть решение. Это есть иллюзия решения, которое предлагает начальникам, ну, другие начальники. И вышестоящие начальники вынуждены это проглотить, потому что альтернативных вариантов решения у них нет. Для войны в России, которая теряет население со скоростью 500 000 в год, без войны она это делала. Сейчас немножко темп подрос, потому что 300 тысяч человек, покойников за вот эти неполные 4 года прибавились. Так вот, реальных способов решения демографической проблемы нет и не будет. Ну, надо же что-то делать вид, что мы это решаем. Ну, соответственно, вот начали ловить этих самых, условно говоря, дедов и инвалидов.
Да, только во всем этом как-то слабо видится угроза для стабильности той системы, которую Путин выстроил, и в которую встроены родственники, друзья, любовницы, знакомые, сваты, кумовья и прочее-прочее. Вот всю неделю мы так или иначе обсуждаем огромное исследование издания «Проект», и там можно бесконечно, на самом деле, смотреть на это исследование, потому что оно, правда, очень масштабное. Ну и ты видишь, вот это вот, пожалуйста, каркас государства, судя по всему.
Ну, безусловно. Ну, в некоторой упрощенной форме, конечно, каркас. Но важно-то не это, а важно то, что действительно эта система достаточно самодостаточна, ну, или достаточно, скажем, стабильна для того, чтобы довольно долго существовать. Ну, Советский Союз при очевидных неэффективностях колхозного там какого-нибудь хозяйства, сельского хозяйства, при очевидных проблемах с качеством жизни, несравнимых с Западом, ну и так далее, существовал целых 70 лет. Северная Корея существует 3 поколения, там вполне очевидный султанский режим, который называется, естественно, демократией, правит одна и та же династия, уже 3-е поколение, и ничего существует. Хотя так, средние доходы или качество жизни южного корейца по сравнению с северным различаются примерно в 25 раз. Но насколько это можно оценивать, потому что северокорейские цифры вообще мало чего значат. Ничего, стоит же, существует, и Куба существует, и Венесуэла, которая была богатейшей страной, благо нефти навалом, еще 20 лет назад, 30 лет назад, Латинской Америки, а сейчас одна из беднейших. 7 миллионов человек оттуда убежали при общем населении около 30 миллионов. И ничего, режим Чавеса, Мадуро существует, и гнилой абсолютно, эволюционный, какой-то там откатившийся назад в 18 век. Ничего, живет. Ну и Россия тоже будет жить. Хватает ресурсов. Но то, что вы назвали, ну да, товарищ Кадыров добился, немножко не дотянул до 100. 96, что ли, у него родственников в системах власти работают. Ну а для чего он вообще лидер этой богоспасаемой территории? Для того, чтобы продвигать свой клан. Потому что клан-то, мышление у него осталось клановое. Ну и Путин вот сейчас тоже организует это клановое мышление. Там насчитали, по-моему, 26 близких и далеких родственников Владимира Владимировича Путина, которые занимают теплые места в разного рода государевых конторах. Ну, начиная от дочерей, кончая там племянниками, сестрами племянников, племянницами, бог знает кем еще. Ну, как будто бы это какое-то исключение. А клан Патрушевых, а клан Турчаков, которые там друг с другом конкурируют, а кланы каких-то других ГБшников. Ну, то, что они же провозгласили эту идею неодворянство. Вот они сейчас создают эти дворянские гнезда. В общем-то, это откат к 18 веку России, даже не 19-му. Скоро, по сути дела, они уже население рассматривают как такую вот посессионных крестьян, так называемых, которые не имеют права выбора, а должны работать на любезное отечество, то есть на тех людей, которые представляют интересы этого любезного отечества, то есть на ГБшное дворянство, которое себя воображает вот этими вот дворянами. Это контора, которую создавали пролетарии, которые туда отбирали по пролетарскому происхождению, вдруг себя возомнило неодворянами. Очень интересно наблюдать за процессами, которые таким образом происходят в любезном отечестве, но любезное отечество при этом чрезвычайно жалко. Боюсь, впрочем, что оно этого заслуживает, но это уже другое.
Дмитрий Борисович, мы скучали, зрители скучали. Слова поддержки и приветы вам в нашем чате читаем. Спасибо огромное, что были сегодня утром.
Спасибо, что пригласили.
Спасибо. Счастливо.
Российские власти жмут не только YouTube, доходят и до мессенджеров. После запуска российского государственного приложения «Макс» в коридорах власти особенно и не скрывают, что Телеграму тоже не сдобровать. Но, в общем, это не так важно, Ютуб ли, Телеграм ли, Твиттер, Фейсбук или еще какой-то ресурс, который блокируется российскими властями. Решение все равно одно – это Breakfast VPN. Теперь его можно приобрести по обычной карте без всяких звезд. Лучше брать сразу на год, но если хотите просто попробовать, то можно и на месяц. А если вдруг что-то не заладилось, то есть техподдержка, где обязательно помогут. Ссылка на Telegram-бот, где вы можете приобрести надежный Breakfast VPN, в описании этого ролика.